Занятых кармической деятельностью или движимых страстью, можно сравнить с воронами, а совершенно по всех отношениях святых людей с лебедями. Вороны получают удовольствие, роясь на свалках, на помойках, так же, как одолеваемые страстями люди, действующие ради наслаждения, находят удовольствие в вине женщин и посещают места, предназначенные для грубого чувственного наслаждения. Лебеди не привлекают места, где устраивают свои сборища и совещания вороны. Их можно встретить лишь там, где царит атмосфера естественной красоты, где поверхность живописных прозрачных водоемов украшают прекрасные разноцветные лотосы. Такова разница между этими двумя видами птиц. Природа наделяет разные формы жизни различными типами мышления, поэтому невозможно подходить ко всем с одинаковой меркой. Подобно этому, для людей с различным складом ума существуют разные виды литературы. Популярные произведения, привлекающие людей, подобных воронам, содержат главным образом гниющие отбросы чувственных тем. Как правило, они состоят из мирских разглагольствований, касающихся грубого тела и тонкого ума. Эти предметы описываются изящным языком с множеством мирских сравнений и метафор, но при этом они не прославляют Господа. Чему бы ни посвящена такая поэзия и проза, она считается украшением мертвеца. Духовно развитые люди, подобные лебедям, не находят никакого удовольствия подобно мертвой литературе, которая может доставлять удовольствие только тем, кто сам духовно мертв. Эти произведения, написанные под влиянием гун страсти и невежества, под разными ярлыками распространяются среди людей. Но они едва ли способны удовлетворить духовные потребности человека. И поэтому духовно развитые люди, подобно лебедям, не хотят иметь с ними ничего общего. Таких духовно развитых людей называют также манаса, поскольку они всегда поддерживают высокий уровень добровольного трансцендентного служения Господа на духовном плане. А это полностью исключает кармическую деятельность, совершаемую ради удовлетворения чувств грубого тела или тонкости эволютивного рассуждения эгоистического материального ума. Публицисты, ученые, мирские поэты, философы-теоретики и политики, поглощенные совершенствованием материального чувственного наслаждения, всего лишь марионетки в руках материальной энергии. Им доставляет наслаждение рыться в отбросах запретных тем. По словам Свами Шридхары, это удовольствие охотников за женщинами легкого поведения. Но парамахамсы, постигшие суть человеческой деятельности, наслаждаются произведениями, повествующими о славе Господа. Наято чарча тра читра падам харирья шо джагат павитрам прави муста кархи читта ваясам тиртам ушанти манаса на ятрахам стани раманчу шимшая. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой Вселенной. По мнению святых людей, подобно месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве. Наставление Нарады. Песня 1 глава, 5 текст, 10. Здесь Нарада критикует ведическую литературу. Тогда не было современной литературы. Шлока, наверное, относится к древнему времени. Бхагаватам был записан чуть более 5000 лет назад. Не существовало этой современной литературы, этой литературы вообще, в принципе. Литература была посвящена священного характера книги. Как Коран, это первое значит книга. Все, других книг нет. Только священное писание нужно быть книгами. Хранят знания. Книга для этого значит. Сейчас есть книги электронные, может быть, другие способы хранения знания. Читать сейчас становится труднее книги. Скорее люди хотят что-то смотреть, одновременно слушать какими-то формами, изображениями, поясняющими мысли. Так восприятие сейчас легче становится в таком виде. Но изначально были книги, и также там были рисунки, от руки были написаны на пальмовых листьях, или позже был пергамент, или золотые пластины, медные. И также была гравировка рисунков, классических рисунков, иллюстрирующие веды. До сих пор это считается непревзойденным произведением искусств, эти миниатюры, которые просто иллюстрировали священные писания, веды. Четыре веды существуют: Риг, Яджура, Дхарва, Сама веда. И они описывают различные виды путей к счастью в соответствии с тем, что есть разные типы людей. Каждый человек должен быть счастлив. Это принцип вед. Но счастлив человек может быть тогда, когда получит знания, соответствующие его укладу и его духовному уровню, в соответствии с варной и ашрам. Духовный уклад – это ашрам, духовная мудрость человека. И есть варна, есть профессиональная склонность. И в соответствии с этим человек должен получить знания. Разные типы умов существуют, типы характеров, типы чувств людей разные. И веды – это большой объем знаний поэтому, потому что должен охватить все различные эпохи времени, когда люди меняются, социум меняется, также различные характеры людей, наклонности, их цели, но в рамках цивилизованного, конечно, общества. То есть веды ничего не могут сказать кошкам и собакам, если человек не цивилизован, то веды практически невозможно понять. Ведическая культура – это цивилизованная культура, культура прогресса. Ведическая культура никогда не деградировала, пока хранила знания вед, пока были представители этого знания. И таким образом, в соответствии с тем, что есть разные люди и разные разделы вед, для людей с гуни невежества, страсти и добродетели, есть различные писания. Потом разные религии, так скажем. Разные школы существуют, потому что разные культуры, разный тип человеческих существ нужен. Поэтому знание излагается по-разному, безграничным образом, может быть. Не то, что там 2, 3, 5 религий. Миллионы религий могут быть. Различные изложения одной и той же истины, которые преследуют цель очистить человека от склонности к греху, да, то, что от греха, и перевести на форму любви к Богу, на божественный уровень. Такова ведическая культура, она предусматривает прогресс для живых существ. Но тот, кто выходит за пределы цивилизации, не может прогрессировать. Сначала он должен подняться на платформу цивилизованного человека, то есть подняться на уровень невежества, хотя бы достичь страсти, утвердиться хотя бы в этом состоянии ума. Страсть означает, что мы строим цивилизацию на основе выгоды, но во всяком случае это будет полезно, более полезно. Выгода для меня и выгода для тебя. Взаимовыгодно. Уже какая-то взаимная польза есть. Хотя польза это просто за каждой своей, но он вынужден делать пользу другим. Потому что иначе он теряет свою репутацию и успех в обществе. Это уже какая-то цивилизация. Человек стесняется поступать плохо, теряя репутацию. Хотя есть склонности эгоистические, они контролируются как бы социумом, культурой, порядками, законами какими-то. И люди вот имеют двойственность в такой культуре, и грех их привлекает, и закон они боятся, Бога боятся, так сказать. Вот это уже какая-то цивилизация, какие-то есть уже ограничения знанием, культурой, страх перед Богом, перед будущим, перед кармой, уже какие-то знания есть. И с этого уровня может какое-то быть развитие, прогресс. Когда же люди не боятся, то есть не признают законы кармы, не признают высшие силы, божественных энергий, которые контролируют нас и могут также наказывать, они уполномочены наказывать людей различными стихийными бедствиями, голодом, войнами, беспорядками, беспокойствами, болезнями. Так, энергии так взаимодействуют, если человек злоупотребляет своим положением, то это не считается цивилизованным обществом вообще, в принципе. То есть общество, здесь говорится, они начинают привлекаться отбросами чувственных наслаждений, гниющих тем, загнивающих тем. Что это означает? Все, кто наслаждает свои чувства, посвящает этому жизнь, постепенно он ощутит на себе, как все существование загнивает и разлагается. Разлагающаяся культура. Если кроме этого ничего нет выше, кроме того, что удовлетворять свои чувства различными тонкими, грубыми способами, загнивающая цивилизация. Вот причина. Причина несчастья. Гниение означает, что у людей теряется творческий потенциал, интеллект снижается, их способность понимать науки или творить, сотрудничать, радоваться жизни уменьшается. Мы всегда обращаемся к прошлому, когда говорим о какой-то культуре. Вот была русская культура, вот она осталась в иконописи, в каких-то русских танцах, в народных песнях. Вот была ведическая культура, она была вот такая. Вот в древности какая-то была культура, это сейчас шедевры мировой классики. На что люди пытаются опираться, но повторить? Не могут. Не могут повторить. Недавно привезли книгу из Индии. Это шедевры мировой живописи, в смысле живописи Индии. Шедевры, признанные миром шедевры. Это очень толстая, огромная книга из Вриндавана. Прекрасная иллюстрация хорошего качества. И нам это необходимо, потому что мы тоже художники, традиция. И что мы там видим? Все эти шедевры по всему миру рассеяны. Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго. Такой-то вот музей, такой-то Лувр или где-то еще. Рассеян по всему миру. Традиция. Непревзойденные вещи. Лучше уже сделать никто не может. Сделано просто от руки. Очень простая техника. Но удивительные произведения искусства современного искусства. Это древняя культура. Сейчас уже в современном мире вы видите, что они тоже могут подражать, поддерживать ту же самую культуру. хотя бы следовать традиции, хотя уже вы не так переживаете все то, что происходит. Ну, до определенной степени снижаете за кали-юги, да. То есть цивилизация погружается в тамос постепенно. На самом деле, знаете, что такое тамос? Означает, что я уже не могу даже оценить, что хорошо, что плохо. Почему это вообще произведение искусства? А мне кажется, нет. Мне кажется, это нравится. Мне вкус меняется. Есть вороны и исследователи. Вороны скажут, там мне неинтересно там плавать среди лотосов. А что там хорошее вообще? Разве интересно на помойках? Там больше разнообразия вообще. Там чего только не выбрасывают. Нам очень интересная жизнь. Ну там, это просто отбросы, пережевывание пережеванного. На самом деле, когда человек слушает о любовных отношениях мужчины и женщины, он разлагается. Вот это очень интересный момент. Знаете почему? Он участвует в этом акте мысленно. Это очень интересный момент. Есть сокровенные вещи, с которыми делить ни с кем нельзя. Например, супружеские отношения. Их нельзя ни с кем делить. Об этом никогда не говорят вслух, публично, как вы там наслаждаетесь с женами, с женщинами или прочее. Это разлагающая тема. Почему? Она падает в ум людей. И каждый начинает наслаждаться вашим объектом чувств. То есть вы это все наслаждаетесь, потом выплевываете на публику, смотрите. И публика начинает это все доедать. Это отбросы. Вот какое сравнение. То есть есть вещи, которые принадлежат именно только вам. Сокровенные вещи. Это не для публичных бесед. Это даже среди друзей не обсуждается. Это то есть ваши личные отношения, сокровенные, с определенным человеком, все, который вам дорого, спутник вашей жизни. Все. Но сейчас это стало темой публичных обсуждений и превращается в отбросы. Теряет ценность. То, о чем пропали. Они пьют вино, ходят за женщинами, и потом они это все обсуждают. У них катха есть. То есть у них есть практика, и есть обсуждение. У нас тоже есть практика, и есть обсуждение. То есть природа не строится уже не таким образом. Он распространяет духовное знание, а потом мы это обсуждаем. Очень интересно. Оказывается, гораздо больше разнообразия, гораздо выше вкусы этих тем. Лебеди наслаждаются выше, написано. Кто-то скажет, есть такая теория, что нет, все наслаждаются одинаково, потому что они приспособлены к этому типу наслаждения. То есть нет точки отсчета, все относительно. Для вороны это хорошо, какие проблемы. Для лебедя это тоже хорошо, зачем их сравнивать вообще? Но веды сравнивают, потому что точка отсчета есть, это саттва гуна для человека. То есть человек именно должен найти точку отсчета, чтобы правильно оценить мир. Животных нет точки отсчета, у них точка отсчета свой язык, свой нос, своя кожа, свои уши, органы чувств. И свои вкусы. Все. Поэтому животные не могут это оценить и возвыситься. Человек именно для того и должен оценивать, чтобы изменить свои вкусы выше. Но, видимо, это целая наука, изменить вкусы человека. Это самое трудное. Изменить вкус. Врожденный вкус особенно. Это то, от чего человеку труднее всего отказаться. Только ради высшего вкуса можем отказаться на какое-то время от своего низшего вкуса. Итак, вкус очень сложно изменить человеку. Эта практика называется йога. Постепенно человек обретает трансцендентный вкус и, естественно, отказывается от низших вкусов. Точка отсчета – саттва-гуна для человека, прогресс. Если мы говорим о прогрессе, мы должны сразу установить, что такое прогресс и какова цель прогресса. И что заставляет человека продвигаться по этому. Здесь говорится, слова, не связанные с Богом, не дают никакого прогресса. Итак, Бог и есть причина прогресса. А причина деградации – его энергии, которые запутывают живое существо. Если человек хочет деградировать, он может соприкасаться с его энергиями, предназначенными для деградации. Если хочет прогрессировать, он должен непосредственно создавать свои слова, мысли и чувства, привычки Бога. Даже дурные. Дурные привычки, которые есть у нас, можно связать с Богом. Есть, конечно, исключения, но принцип такой, что это возможно. Возможно для очищения. То есть наша склонность есть. Она не очень хороша. Это просто животное потребность. Сами понимаете. Если мы посвятим свою жизнь просто еде, это жизнь животного. Если ничего другого нет, кроме еды и денег, и одежды, это сознание примитивное. Но этот принцип еды можно сделать чистым, трансцендентным, чистым. Как? Предлагайте Кришне. Свяжите свою еду. Значит, вы уже думаете о его вкусе, не только свою. Человеку хочется есть мясо, допустим, пить вино, но Бог это принимает? Нет, Бог не принимает это. Значит, мы не могу это принимать, предлагать. Хорошо, я приготовлю для него тогда что-то более чистое, что подходит его вкусу. Так, начинается проходить. Вы служите тому, у кого выше вкусы, трансцендентные вкусы, абсолютно чистые. И это, учитывая это все, вы знаете, что вкус выше дает не просто вкус пищи, а вкус любви вложенный туда. Это надо еще с любовью сделать. Итак, приготовлю чистую пищу с любовью и преданностью, предлагаю на алтаре, мы принимаем эту пищу, и что происходит? Йога. Это уже воздушный процесс, это не животный процесс. Животные так не умеют делать. Они едят просто пищу, а чего должен есть? Любовь всегда. В словах любовь, пищу, все, что входит внутрь, должно быть насыщено трансцендентным счастьем. Предназначение человека увеличивает это счастье, очищаясь от низших вкусов, отбрасывая их таким образом. Вымещается. Поэтому есть трансцендентные темы, они сравниваются с тем, что есть лебеди, прекрасные птицы, если вы видели в таком диком состоянии, они завораживают, гипнотизируют ум чистотой этой атмосферы. Обычно там, где очень чистые водоемы они бывают. И еще особенно там, где лотосы. Лотос сам по себе, он очищается вокруг и растет там, где чисто. Это потрясающая красота, конечно. И запахи, цветение лотоса, и когда ветер особенно вот гонит этот аромат, и что-то невероятное происходит с человеком, с любым, когда он соприкасается с такой красотой. Некоторые люди, увидев просто, как цветут лотосы в чистых озерах, вот, на дикой природе, в заповедниках, многие люди переставали пить более полугода, забывали об этом. Хотя были пристрастны, страдали от алкоголизма. Вот такое, такая сила воздействия чистоты. Очищающие, такое счастье, что-то райское они ощущали. Начинали плакать там, говорили, что никогда в жизни не думали, что есть другая жизнь, оказывается, и там еще лебеди плавают, знаете, они еще играют в этих лотосах, вот так вот делают. Фантастика какая-то. Но, конечно, есть люди, которые даже этого уже не чувствуют ничего. Они не чувствуют. А искусственные вещи какие-то привлекают. Искусственное растение ставят у себя в кабинет или в квартире. Искусственного лебедя пускают. Вот в Астане были недавно, в столице Казахстана, строящиеся столицы. Там, конечно, были какие-то чудеса. Как в столице должно быть какое-то что-то чудесное. Какие-то архитектуры, какие-то достижения, культура особые, лучшие. И там они построили большой такой, знаете, как вот спортивно-концертный комплекс, такие строят такие вот купола огромные. И под этим куполом есть различные виды развлечений. Но лучшие. Вы заходите туда, в центр такого вот огромного купола, и там внутри видите все культуры мира. Египетская культура там с рестораном, часть сектора. Потом культура ацтеков с рестораном. Культура китайская. Культура американская, культура казахская, на высшем уровне все сделано миниатюрно, там статуя свободы в миниатюре все сделано, Эйфелева башня в миниатюре очень хорошо сделана. То есть все мировые как бы вот достижения там представлены в миниатюре под этим куполом, и каждый представляет свой вкус, свой ресторан. Что едят в Париже, например, там вот под лягушек, там не знаю, что они едят. Я не ел в том ресторане, просто я наблюдал. И там эти фонтаны. Тут же фонтаны, какие-то ручьи, реки, все это движется, журчит, все красиво, и там искусственные птицы плавают. Искусственные птицы, и чтобы водопад этот лучше журчал, спускают полиэтиленовую пленку, по которой вода спускается, так очень необычно получается, чудесным образом. Но это полиэтилен просто. Пластиковые полы, эти пластиковые все копии, и люди ходят и потрясаются, какое достижение культуры. Все из пластика. Ничего настоящего. Но там, правда, есть настоящие рыбы в воде плавают. Они уже практически ручные, чуть ли вам на руки не выпрыгивают. Вот, в голову высовывают, рот покрывают, смотрят на вас. Еще кормили прям так. Непонятно. А потом океанариум, заходите туда, океанариум есть. Самый большой океанариум вообще в Азии. В центре степей Казахстана. Сколько там тонн воды, не знаю, нужно было завести такой чистый морской, как-то они сделали это. И туннель идет, прозрачный туннель по дну этого океанариума, по дну океана вы идете, там и смотрите вокруг, эти акулы плавают. Вот, вот такое мы сделали развлечение. Это называется сейчас культура, достижение культуры. Посмотрите на акулу, допустим. Это культурно очень. Море это не очень культурно, а вас едят там. Но в океанариуме это культурно смотреть на акулу. Вот и все, вот весь принцип. Он культивирует этот принцип. Обычный принцип животного мира, интересоваться разными телами, формами жизни, его можно культивировать, создать как культуру. И новшество было одно. Один зал там, он еще как бы создавался, какое-то время он был закрыт, и вот его открыли недавно, и мы пошли смотреть, что там, какие там достижения. Там джунгли. Большой, значит, очень большая площадь. Искусственные деревья, искусственные звери, все искусственные крокодилы, как живые. То есть это куклы сделаны с большим мастерством, они двигающиеся, озвученные. То есть первое впечатление совершенно ужасное. Потому что вы видите, как крокодил уже идет на вас. Гигант какой-то, крокодил настоящий. Присматриваетесь, его убеждает вас еще звуком, он пасть открывает. И идет на вас, потом замечает, что второй крадет с другой стороны, его обозревает. Если даже настроить, что это всю куклу, 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 все равно у вас в какой-то момент убедит эта кукла этим звуком. Вот такая культура еще есть. Идете дальше, там носорог, доисторический. Огромного размера, тоже двигается, ест рыбу, там все как надо. Как будто настоящий. Ладно, это мы тоже пережили, пошли дальше. Дальше динозавр выходит. Открывает пасть, и видно, что там можно два таких человека сразу в пасть. Тоже как закричит, как закричит вообще, что все разбежали. Один ребенок заплакал на руках у матери, так закричал сразу. Он говорит, будешь орать, я тебе сейчас ему в пасть. И он замолчал, вообще не жив, не мертв, сидел на руках у матери. Такая вот культура, знаете, возвышающее сознание. Ну, то есть страх какой-то, страх. Тоже часть культуры. И еще специальные люди, они работают там, они одеваются как пигмеи и пугают вас, из темноты убегают, ну то есть просто ужасы какие-то. Когда перепугали до смерти, вы уже готовы ко всему, вы поворачиваетесь в другую сторону, там стоит Кинг-Конг, 4 метра вверх. Настоящее, это горилла, знаете. Как заорет, аж стены затряслись, боже, аж присели вообще, пасть настоящая, клыки, язык, все высовывает, глаза моргают, смотрят на вас, кошмар. Это создано так искусственно, искусственно создано, если когда еще руки поднимет, там вообще до 6 метров у него размах, думает, что он сейчас падет и убегает, точно. Вот такие, потом там комнаты, где золото добывали когда-то, там скелеты кругом лежат, чтобы вошли вот это сознание, джунгли, знаете, что. Пробудить в человеке можно страх, потом жадность, здесь еще золото остатки, это остатки. Внушают, потому что это внушают человеку. Людям это нравится быть в такой комнате, они верят какое-то его золото. Ну, то, что мы лежим, ну да, пойдем, значит, игра. Игра, ну нравится такая игра. Всем бы хотелось оказаться в таком месте, где бы золото, даже динозавры, не важно. То есть жадность пробуждают, страх пробуждают. Вожделения пробуждают сейчас. Журналы, газеты, книги, вот то, о чем здесь проговорится, они пробуждают низшие энергии в человеке. Потом удивляются, ну почему же мир деградирует, от чего? Нас пригласили в школу. Одна директор школы в Алматы. Она собрала, хороший организатор, она собрала многих директоров и завучей, чтобы презентовали различные виды религий, конфессий. И пригласил разных представителей конфессий туда. И дети сами делали доклады о разных религиях. И нужно было говорить о том, что такое экстремизм, что такое терроризм, и что такое настоящая религия. То есть она хотела, чтобы вот тоже рассматривалась, разбиралась, потому что она послушала несколько лекций у нас. Она загорелась энтузиазмом, чтобы какая-то проповедь началась, какое-то образование в этой области. И она активно нас делала, все организовала, пришло много людей, был полный зал. Она имеет авторитет, вес эта женщина большая в этих кругах. и был священник, и был имам. И меня тоже туда посадили. Я тоже там сидел. Но до этого мы смотрели презентации, которые делают школьники разных религий. И также была презентация сознания Кришны. Знаете, кто такой? Кто такие кришнаиты? Они делят из учебников, энциклопедий, из интернета. То есть, как их обучают? Что такое сознание Кришны? Это поклонение синюшному богу Кришне. Чего-то подобного. А какая характеристика этих людей? У них нет друзей. Одна из характеристик сознания Кришны. У них нет друзей. Вот так представляют сознание Кришны сейчас в системе образования. Я, конечно, это просто слушал, я должен тоже это слушать, чтобы увидеть, как они это все представляют. Вот такое скудное понимание духовности, знаний. Очень коротко они это представляют, затем говорили о том, что такое терроризм, что такое вот насилие, организованное религиями. Дошли до ужасов там, показали фильмы некоторые, зал был просто тронут этими ужасами. Все хотели бороться за мир. И после этого они должны были представить, школьники, концерт, ну как, знаете, вот бороться. Как? Миром же нужно, культурой бороться. Мы пришли к этому выводу, все говорили, все пришли к этому выводу, нужна ну, культура, ну что-то хорошее, не нужно отвечать агрессию на агрессию, давайте ответим достойным образом, чтобы мир установить в умах людей, дадим что-то более возвышенное, более чистое. И их программа, школьницы, 11-классницы, они сделали там целую программу, шоу, конкурс красоты. Эти девочки выходили в таких одеждах, что не буду описывать, чтобы возвысить нашу умов. То есть люди, дети, они не понимают, что они просто деградируют. Даже их культура. Они надеются, что культура это поможет нам, очистит нас. Но нет, даже эта культура, она помогает деградировать сейчас. Вот и все. Видите, в чем невежество? Скудный запас знаний. Люди хотят, они понимают, нужна культура, но они не могут отличить, где же эта культура. Здесь ясно говорится, отбросьте эту воронью культуру. Не надо стремиться к таким чувственным наслаждениям и говорить, что это культура. Что голая женщина – это культурно. Что пить вино в ресторане – это культурно по праздникам. Что играть в азартные игры и сидеть в интернете за какими-то плохими сайтами – это культура. Где все можно, это, конечно же, лучшая культура, когда все позволяет абсолютно. Большинство людей сейчас живут в виртуальном мире вообще, не понимая, в каком мире они живут на самом деле толком, никаких знаний не имеют. То есть то, что сейчас называется культура, здесь говорится, место паломничества ворон просто. Почему? По одной причине. Они не говорят о Боге. У них нет точки измерения, где же истинная высшая культура, чистейшая культура. Но здесь такое, говорится, очень радикальное сравнение. Сильный контраст. То есть вороны, грязные вот эти вороны, которые едят трупы, отбросы, разлагающиеся как будто плоть, и лебеди. Большая разница здесь. То есть есть люди, подобные парамахамсам. Хамса это лебедь. Есть люди, подобные со вкусами ворон. И, конечно же, они по-разному чувствуют, по-разному видят, по-разному понимают. Но давайте сделаем выбор. В какую сторону идти нам нужно, чтобы достичь культуры, развить культуру? В каком направлении все должны продвигаться? Даже эти люди низкого вкуса, они тоже должны продвигаться. Постепенно прибегая к ведической культуре, то, что сейчас происходит. Но в Ясадеве, когда говорил, писал эти строки, да Нарада Муни говорил, я тогда писал, тогда не было всего этого ужаса, кошмара, не было этих интернетов и всевозможных этих заведений, так распространено. О чем же он говорит? Знаете о чем? То, что мы сейчас распространяем как высшие ценности обычным людям, вегетарианство, астрология, аюрведа, как высшие ценности, ведические все эти науки, как высшие ценности, он говорит, место паломничества ворон. Смотрите, есть еще выше измерение, еще выше. То, что для нас стало сейчас вообще недосягаемой ценностью, Боже мой, родиться нужно в той культуре, чтобы достичь таких высот знаний. Он говорит, это место паломничества ворон, я создаю то, что он написал. Все эти различные виды материальных дхарм, культур. Для нас это просто фантастика. Ведическая математика фантастика. Аюрведа, звездовой, фантастика. Мы недавно были в Южной Индии. Там супруга лечилась, аюрведического доктора. И мы общались с ним, он вайшнав. И я увидел Это на самом деле фантастика его квалификации. Доктора Аюрведы. Это фантастика. Какой тонкий разум интуиции. Он мгновенно сразу решает вопрос. У него нет ошибок. Ну, нет, бывают, конечно, но в принципе, если посмотреть на эту квалификацию, или невозможно, здесь это большая редкость вообще. Но лечит заболевания, которые не лечат здесь вообще, в принципе. Например, что сейчас фурор сделал в чем? Он лечит сахарный диабет? Здесь он не лечит. Он его лечит. Как ты его лечишь? Ведь я его не лечу. Очищаю организм. Человек сам выздоравливает. То есть смотрите. Стандарты чистоты разные. Почему мы болеем? Мы живем нечистыми мыслями, с нечистой пищей, в нечистом теле находимся. Требуется очищение. То есть говорится, высшее очищение – это духовная энергия, ваше собственное сознание должно быть чистым, прежде всего. А потом очищается все остальное, вплоть до окружающей среды. Ничего дурного вы не сделаете в окружающей среде с чистым умом, с чистым сознанием. Это все продукты грязного умонастроения, грязных привычек, похотливых желаний, жадности и зависти стимулируются и выдаются за культуру. И люди начинают прогрессировать в духе вражды, в духе конкуренции, в духе Дарвина. Выживает сильнейший, не говорят. Они сделали это наукой. Это животная наука, это не человеческая цивилизация, попадает. Об этом пишут эти стихи, что сначала нужно услышать из верного источника, от Парамахамсы. Почему именно Прабхупаду читаем? Это важно, от Парамахамсы. Это важно для чтения, то, что мы можем принять всерьез, благодаря Прабхупаде именно. Недосягаемые вещи описывают здесь, трансцендентные вещи, запредельные вещи. Для кого? Для нас с вами, которые отродясь никогда не соприкасались, ни с рождения никогда не слышались. Да? Тем не менее Прабхупада дает нам эту возможность осознать. И бывает трудно, потому что есть вкусы, здесь говорится. И они нас хотят вернуть к старому иногда. При том, при всем, что у нас есть вкус, при трансцендентный. И все же, эта сила желаний, она велика. Как? Как можно преодолеть это все? Только духовных знаний, я и душа. Пока мы думаем, что я тело, а тело нас увлечет снова в ту же самую струю. Чувствуем. Тело — это просто органы чувств. Если я отождествляю себя со своим телом, я ему даю силу таким образом. Душа дает силу. Без души тело мертво. И если вы внимание полностью переключаете свое духовное сознание на высшую душу, то тело, его желания слабеют, становятся управляемыми, легко управляются этими желаниями. Просто говорите, вот это так, и тело подчиняется. Тело подчиняется. Не просто его подавляете, оно начинает действовать при помощи подвездительного разума. Начинает функционировать, даже физиология меняется. Это не просто подавление управления, а меняется даже физиология. Все меняется, психология меняется, психика человека меняется. Оно духовное сознание обретает, все изменяется, наступает мирное. Ну, знаете, когда человек вот спит, он выздоравливает, потому что он спокоен просто. Так вот, это сознание Кришны означает, что вы должны быть чисты снаружи и внутри. То же самое. В состоянии покоя человек должен находиться. При этом он должен быть очень активным на состоянии, как занимаясь служением Богу. Там нет беспокойства. Там нет никаких беспокойств. Там человек не зависит от плодов труда, потому что Бог принимает только любовь. Неважно, сколько вы можете дать, не имеет никакого значения. Нет конкуренции. Если вложена любовь, все хорошо, что вы делаете. И любое количество хорошо, считается достаточно. Все, что с любовью делают. Вот это уже духовное. И это послание, которое здесь пишет Ясадева, Шримад Бхагаватам, было написано под воздействием именно его духовного учителя Нарада Муни, который сказал, то, что ты написал до этого, не принесло большой пользы. Все эти великие науки для достижения высших планет, ситх, мистических совершенств, знаний, способности действовать в этом мире, добиваться целей. Люди все извратят, это превратится все в отбросы, в пережевывание пережеванного. Опиши трансцендентные деяния Бога. Вот тогда ты закончишь свой труд достойным образом. Я все это думал, писать или не писать. Разве люди могут понять эту книгу? Разве люди могут понять игры Бога? Они же будут сравнивать все с собой. Они же все извратят. Они же будут подражать ему. Кришна танцует с женщиной по ночам. Они будут делать то же самое. У Кришны было 16108 жен в два раки. Они будут подражать, они будут делать то же самое. Потому что они отождествляют, они думают, что Бог и я это одно и то же. Он такой же. Они будут о нем говорить, критикуя его, думая, что он обычный человек. А чего это он танцует с женщинами по ночам? Почему это он себе такое позволяет? Не понимая природы Бога. И поэтому в Ясли Лева, когда писал Веды, он думал, большой риск описывать эти вещи обычным мирским людям, даже очень образованным. И даже находясь в сатва-гуне, эти праведники, они будут критиковать Бога. Значит, они деградируют. Я думал, нет, я не знаю, что делать. Кажется, труд мой напрасен. Невозможно сюда сбросить. Записав 4 Веды, он погрузился в уныние. 4 Веды. Можете сказать, что такое 4 Веды? Мы, наверное, были на вершине славы, если записали хотя бы 1000-миллионную долю того, что Рислева записал. Мы бы стали великими учеными в этом мире, по самым прославленными личностями. А Ясадева от такого знания, он просто впал в уныние, потому что он понял, что это все бесполезно. Бесполезный труд. И так оно и есть. Сейчас этими ведами никто не интересуется. Уже никто их не понимает. А как к этому пришли? Ведическим путем. Просто забыли Бога. Стали язычниками. Потом от этого тоже отказались. Стали просто такими мирскими мыслителями и выдумали всякие теории. И мир, он просто разложился на все эти теории. Сколько людей, столько мнений. Нет единства. Нет понимания. Все начинается с хороших вещей. И я всегда думал, что делать. Бесполезно труд. Кто это поймет? Народ сказал, это не важно, поймут или не поймут. Пусть они услышат об игре Бога. Это единственный шанс для людей. Начать духовную жизнь. Тот, кто обретет веру, спасется. То есть запредельные вещи не постигаются эмпирическим путем. Нужна вера. Сначала вера. Затем достигается мир. А потом человек начинает духовно прогрессировать. Пока он достигает мира, он еще не прогрессирует. Очищается. Готовится к прогрессу. Можно назвать это тоже прогрессом, но, строго говоря, нет. Просто очищается. Если вы очистили, скажем, если вы проснулись, то не означает, что вы уже, сказать, в полном смысле бодрый человек, пока не приступили к деятельности, верно? Вы еще можете уснуть. Но сатва-гуна, это еще не означает, что вы достигли активной деятельности, трансцендентной. Просто очистились, подготовили себя. Но если вы можете уснуть, можно вернуться снова в низшие гуны природы. Прогресс необратим настоящий. Не так, что то чистый, то грязный, это прогресс. Чертово колесо. Это цикл. Поэтому здесь гуны циклируют, говорят, это еще не прогресс, очищение, это еще не прогресс. Но когда человек начинает действовать с любовью по отношению к Богу, вот это прогресс. Вот это уже необратимо. Что становится вечное отношение с Богом. Все. Вот это уже прогресс. Вернуться обратно нельзя в цикл. Тот, кто достигает сознания Кришны в цикл рождения смерти, не возвращается никогда. Таких людей здесь нет. Не рождается. Редко они рождаются. Типа, ради какой-то миссии, которого падает. Но обычно здесь не живут парамхамсы. Они живут обычно во Вриндаване, и у них есть миссия. Они исполняют миссию и сразу уходят. Шанкарачарья ушел в 32 года, потому что миссию закончил. Что-то еще, нечего делать. Прабхупада, который только написал книги, дал все наставления, сразу же покинул планету. Бхагаватам Сарасвати, который только увидел, что достаточно учеников, сразу покинул планету. Это парамхамсы. Они здесь не живут. У них нет интереса к такой жизни, которую здесь обычные люди распространяют. Эти стандарты. Миссоединение, интоксикация, это стало сейчас просто законом, обычным делом, пойти в магазин и съесть мясо. Я вам расскажу, как в Индии люди покупают мясо. Есть мясные лавки. Я видел это Вишакхапатнам однажды. Но редко, очень редко можно увидеть мясную лавку лично в Индии. Но вот однажды я увидел. Причем недалеко от храма исходно. Красивый, чистый город, Вишакхапатнам, прекрасная архитектура, это Южная Индия. Он курортный, причем еще, берег океана, прекрасное место, много священных мест. И вот на фоне этой красоты вдруг я замечаю какую-то странную, мрачную, серую, грязную лавку. Контраст. Ну как, знаете, часть какой-то нищеты, кажется. Как сюда попала эта нищета, вот, такой ром красоты и чистоты. Я вдруг замечаю, что там продавец, и там куры живые в клетках. Живые куры, потому что очень жарко в Индии, их не продают. Их сначала убьют тут же, прежде чем продать. Если вы их покупаете, вот тогда их убивают. Уже выдают вам свежеубитое живое существо. Там не хранят в холодильниках. Живые куры. Выбирайте. И никого нет. Я думаю, ну это рыбы. Так кто ж придет, это же едят. Потому что люди не едят мясо практически. Мясо святое практически. Нет, пришел на мои глаза покупать, как наружно. И я не мог глаз оторвать от этого. Потому что это было совершенно по-другому, как в нашем случае. В нашем магазине люди покупают с чистой совестью. С чистой совестью. Потому что они просто не понимают, что они делают. Во-первых, они тупые стали. Во-вторых, это так преподносится, как культура. Все прекрасно расфасовано, все в холодильниках, все в белых халатах и прочее. Эти куски трупов. То есть культура, как она преподносится, и люди потеряли понимание, сознание этих вещей. Но там нет. Человек, который покупал мясо, он понимал, кто он, что он делает. Но все же язык был привязан к этой пище. Он был мрачный и серый. Знаете, как на эту карикатуре, сгорбленный. И видно было, что ему очень неудобно, что на него смотрели вообще. А я стоял издалека, посматривал. Сначала посмотрел, и он отворачивался от меня, ему было стыдно. Он был такой мрачный, он показал на какую-то курицу, отвернулся, пока хозяин рубил его голову. Где-то. Потом заплатил деньги, это было таким мраком, знаете, все окутано, каким-то страшным, каким-то депрессивным состоянием. Я в таком настроении безрадостно ушел в высоту. Вот как люди должны есть мясо. Вообще цивилизованно. Вот с таким настроением. Вот это будет правильно. Вот это будет прогресс. Если не едят с гордостью, считая, что это прогресс, что в любом момент времени могу себе заказать кусок мяса, любого живого существа, которое там название есть, когда может выбирать, это деградация. Это ложная рыба. То есть тот человек сознавал, что сейчас для него убьют живое существо, он съест, так или иначе, он стал таким, не знаю как. Но один вид его говорил, что этот человек несчастный. В той культуре это так. Сейчас питейные заведения в центре города, там где-то, Эйфелева башня, там рестораны, там лучшие коньяки, лучшие именно французские, пожалуйста. Ну, как возвысили, в принципе. Есть Останкинская башня, в Москве то же самое. Что там наверху? Хороший ресторан, лучшие спиртные напитки там. Вот так вот, пожалуйста. Как возвышают эту культуру питья. А в Ильичские времена, если кто-то ходил пить, это было в самых грязных местах вообще. В самых отвратительных местах, районах, подальше от цивилизованного общества и от детей, от школы. И там же были эти дома для проституток и все остальное. И человек, который туда ходил, мог ходить. Но он терял репутацию просто потому, что был там. Делай свободно. Но твоя репутация. Ты уже не можешь быть лидером общества в этом случае. Это твой выбор, конечно. Но ты не можешь быть лидером общества. Быть равным с другими людьми, более цивилизованным. То есть есть лебеди, есть вороны. Это птицы разного полета. Разные культуры, разные понятия чистоты, разные цели. Поэтому человеческое общество, конечно, разное. Но как же оно связывается с такой разницей культур? Каким же образом? Вопрос служения. Принцип служения отвечает на этот вопрос. Тот, кто ниже, служит тому, кто выше в обществе. Вот и все. И так общество связывается и живет в мире с разными культурами. И уважаются в этом случае все. Мясоеды, проститутки, кто бы они ни были, наркоманы. Если они служат кому-то выше, получают какие-то знания свыше, пытаются что-то делать, все люди прогрессируют. Тогда уважение ко всем. Они стремятся к единой культуре. Но если представляете, какой-то человек с низкими качествами устанавливает свою культуру, не слушая никого, вот это проблема тарифа. Он становится гордыми, непослушными, хотя не имеют никаких хороших качеств. Утверждают свою истину, хотя не знают истину. Вот это проблема. То есть проблема не в том, что человек грязный или чистый. Проблема в том, что он не служит. Он не обращается к Богу. И даже если он не чистый, обращается к Богу, он защищается. Это уже цивилизация, это уже продвижение такое-то. То есть понятно, что люди не могут все быть на одном уровне, само собой, но могут быть вместе, что помогает друг другу. Так это культура передачи знаний. Для этого я написал Ясадева Симад Бхагаватам, чтобы люди, подобные Парамахамсам, излагали именно эту науку. Прабхупада нам всем сказал, излагайте вот эту науку. Станьте как лебеди. обретете все эти качества. Просто слушая и повторяя это послание, очиститесь. Только не ешьте мясо. Не принимайте интоксикации. Не играйте в азартные игры, не занимайтесь законом сердца. И все. Все просто. И по милости Кришны все произойдет. В этой же жизни. Хари Кришна. Даже в святом месте можно развивать свою культуру, свой выбор существует. Трудно понять, верно? Но свой выбор есть. Даже в святом месте люди могут жить согласно своим желаниям. А желания очень сильные. Вы удивляетесь, потому что сейчас ваш разум чист. Поэтому кажется непонятным, как люди могут это делать. То есть в разном проникнет желание какое-то, вы поймете, как это делать. Это станет нашей природой, нашей естественной потребностью.
В таком случае, а как они взаимоотношения могут строить, собираются?
Все могут строить взаимоотношения с Богом. Не соеды, кто угодно. Как мы сказали, все могут прогрессировать люди. В ведической культуре тоже были разные люди, может быть, было меньше этих пороков, целое меньше, но были всегда. Описывается, что мы Бхагаватам были преданные проститутки, преданные Кришне. Сейчас уже тоже такое есть в Исконе. Когда Искон был маленький, нам в голову не приходило, что такое может быть, как-то не сочетается. Но когда Искон разрастается, и все больше и больше возможностей предоставляет, люди разные могут переходить. Не готовы еще к высшим стандартам, но которые хотят подняться на них. И у них уже есть какая-то карма, какая-то судьба, то есть какая-то обусловленность, которая сразу не меняется. То есть все это имеет место быть. Искон развивается как? Если сейчас у нас будет 90% недостатков, мы как огонь, который дров наложили, много сырых, погасим. Поэтому сейчас мы не можем всех принять подряд. Но со временем практически все люди будут взаимодействовать с этой культурой прогресса. По мере развития и могущества духовного общества. Сначала принимают только те, кто 16 кругов повторяет мантры, 4 принципа святой живут вашими. Все. Не совсем так. Сейчас уже домохозяев больше. Уже человек может работать на работе, скажем. И получать инициацию, следовать принципам. Эти уже больше возможностей предоставляются. Потом еще больше возможностей предоставляются. В конце концов, это охватывает мир с разным качеством людей, которые разные категории людей могут служить. То есть мы не должны быть фанатиками, которые говорят, только для Рамхан сюда вход. Каждый может прийти на Кирсен, послушать Бхагавату любой человек.
Но когда они начнут служить, то, конечно же, они оставятся и не но когда они начнут служить, то, конечно же, постепенно.
Да,
то есть прогресс на там будет...
Кому-то нужно много времени для этого, кому-то меньше времени. Постепенно, да.
Не так, что он будет настаивать на своих привычках и говорить, нет, это культура.
Если настаивает, то нужно настаивать в другом месте, конечно, не здесь. Здесь мы настаиваем на Шимападу.
Простите, у меня такое ощущение, что вот эта тема, она как-то немножко замалчивается. Сейчас вот вы рассказывали о том, какое разлагающее влияние имеет в виду в мире распространено. Это вот культура ну как вот паломничество в Ром. Но вот среди вайшнавов, то есть смотреть там сериалы, DVD, читать вот эти кармические книги, это же тоже как бы почти повсеместно. И вот мы об этом почему-то никогда не говорим, считается, что это норма.
Наши вайшнавы, похоже, не получили раньше хорошего материального образования. Они это сейчас возмещают. Похоже на то. Большинство было с плохим образованием, чем материальным даже. Поэтому нет квалификации у многих хороших какой-то. Отсюда эта тенденция еще интересоваться чем-то материальным, чтобы какую-то квалификацию принести, как-то расширить свой кругозор. Человек очень образованный, там не очень интересно будет. Даже материалисты, если очень образованные, там много мусора они просто замечают. Есть недостаток, например, слабая квалификация у большинства. Иногда мы считаем, что мы никому-то не нужны. Что это значит? Слабая квалификация. Поверь, что это никому не нужно. Я ничего не умею хорошего делать. И тратим мой дурной никому ничего не подчиняюсь. То есть вообще безвыгодное положение. Почему ты должен научиться делать хорошо, как профессионал также, быть успешным? Тогда мне будет меньше времени, естественно, хватает на какие-то развлечения, я буду занят полезной деятельностью, я буду более счастлив. Талант какой-то развить. Это очень поддерживает людей. Но поскольку не было этого интереса в прошлом, мы пришли с такими интересами, то здесь в нынешнем мы не можем обрести квалификацию какую-то хорошую. Не получали образование раньше. Большинство из нас не образовано толком. Это поколение. Новое поколение будет лучше.
Скажите, что есть страх? Говорят, что страх — это тьма, поселившаяся у тебя в душе внутри.
Тьма.
Страх возникает от невежества. Есть ли различие тогда? Либо страх он возникает от того, что ты не знаешь, либо наоборот. Есть же страх, который ты знаешь, пойдешь вот эти знания.
Страх можно рассмотреть в трех гунах материальной природы. Разные типы страха существуют. Есть страх, который нужно преодолевать в себе. Там гуна. Просто боюсь, не знаю почему, фобия какая-то. Просто люди бывают боятся будущего. Боятся всего на свете, боятся улицы, боятся. Боятся выглядеть некрасиво в обществе или глупыми что-то говорить, боятся, стесняются. Много страха, просто основанное невежество. Это нужно преодолевать. Как лечить такой страх? Страхом, опасной ситуацией попадать для себя. Преодолевая, приобретаем опыт страха. Страх в страсти. Я боюсь, что мои планы не исполнятся. Страх от собственных планов. То есть причины. Видите, я сам причина этих страхов. Я составляю планы, что мне нужно заработать $1 000 000 в этом году. И я не могу, боже мой. Я начинаю тревожиться, начинаю истерику у меня начинается. Я беспокою всех вокруг. Страх, который я сам себе создаю. Страсть. Страх, кажется, потерять престиж в обществе, репутацию. Чтобы люди не узнали о моих грехах. Я боюсь этого, я скрываю такой страх существует. И есть страх благости. Это интересная, удивная энергия. Например, вы можете бояться свою мать. То есть, кого любите, кто вас любит. Но с большим авторитетом, выше вас на уровень. Ребенок боится свою мать. Тяжело он идет, просит к ней на руки. Он боится ее. Но он на руках себя очень спокойно чувствует. Он боится перед ней провиниться. Вот это хороший страх. Если мы боимся не выполнять свои обязанности перед Богом, это хороший страх. Если мы боимся нарушать обеты, данные духовному учителю, это хороший страх. Помогает нам контролировать разум, чувства. А низшие страхи, конечно, не очень полезны.
Но если вы говорите, да, попасть в опасную ситуацию, избавиться от этого самого, а наоборот, если от этой опасной ситуации, как раз возникает страх.
Да, да.
Что это может повторить?
Вот и действуйте. Например, чего я боялся в детстве? Трех вещей. И всю жизнь только этим занимаюсь. Самое страшное было для меня. Было два таких ребенка в школе, я был один из них, которые не могли выходить к доске из-за страха. Отвечать урок. Меня парализовало полностью. Все отключалось, все, что я знал, забывал и так далее. С меня были к доске, потому что манекен бы стоял и бухал глазами. И учителя сначала стали, ну, тройки, там, двойки, а потом поняли проблемы. Проблема психологическая у него. Два было таких ребенка, один был я такой в школе. Все. Потом ко мне подсадили, учителям так на ухо спрашивали, на ухо что-то пытались. С большим страхом тоже. Второй страх был писать сочинение, также открывать свой ум, что кто-то прочитает вообще. То есть мои мысли были тут сокровенные. Я боялся вообще излагать на бумаге, чтобы кому-то дочитать. Я писал дневники все детство, но я их прятал. Все мое сознание, все мое детство прошло в том, что как спрятать дневник хорошенько. А сестра их искала специально, чтобы прочитать. И бил потом, когда читал ее так не вообще, чтобы не читал мои дневники. Никто не должен читать на бумаге. А тут представьте, писать сочинение на какую-то тему и потом отдавать, чтобы он проверял еще преподавателя, чтобы критиковать ваши мысли. И сейчас я пишу книги. Сейчас я выхожу постоянно на людей, даю лекции, смотрите. А как это случилось? Я преодолевал все это. Это пришлось преодолевать. Приятно заставили меня, и все. О них не нужно говорить. Просто действуйте, служите Кришне и все. Преодолевая страхи. Люди всего боятся на свете. Пойти на Харинаму не все же могут. Многие боятся. Как они люди вообще посмотрят, что? Я теперь Кришне буду, о, простите, нет, я не готов. Как преодолеть это? Просто пройти на Харинаму и все. Прекрасно, отлично все. Гораздо лучше, чем вы думали. И у вас такой энтузиазм появится, смелость начнете им говорить прямо, открыто, философию, все изменится. Мы боимся менять свою жизнь. Главная причина – страх. Людей запугивают на каждом шагу. Религия запугивает, общество запугивает, секта. Нет никакой секты, есть поиск. Есть поиск. Люди ищут. Это хорошо.
Объяснить ребенку, то есть получается, мы же живем в обществе мясоедов, многие наши родственники мясоеды и даже не знают об этом. А как объяснить ребенку так, чтобы он не ест, да, мясо, но и чтобы он уважительно относился к родственникам одновременно? Как вот это можно совместить?
Мы отдали свою дочь однажды бабушке и дедушке, моим родителям. Уехали в Индию. Я на том стула террор деду. Всего там лет 6, что-то такое. Села за стол, бабушка ей кашу там молочную рисовую приготовила. Все вегетарианское она знала. Все стандарты поняла. А отец нет. Отец садится, колбасу готовит. И этот ребенок, этот карапуз смотрит. Я стала есть, серьезно смотрю. Ест. Боже. Когда в жизни, чтобы кто-то ел колбасу, он знает, что это мясо. Убитые животные и прочее. Она говорит, дед, ты что, демон, что ли? У деда колбаса затянула. Забирайте ее. Дети проповедуют очень могущество. Хотя никому такого не говорилось. Соседи, например, чужим людям. Не говорила никогда. Она понимала, что плохая пища. Они едят, такие люди, она могла с ними играть, общаться. Но когда видела, что собственное делать, ее смирение пришло в предел. Ты демон, дед, ты демон, что ли? И что самое интересное, он после этого бросил есть кого-то. Не сразу, но постепенно. Но все равно все люди говорят, что в принципе последние годы мы вынуждены это здоровье.
В вишнастой культуре вопрос. Необходимость садуни Махабхарати и что делать?
Махабхарати? А что толку об этом говорить? Ну, храма нет. Где будете проводить Махабхарати? Кто-то проводит Махабхарати? Поднимите руки, кто проводит Махабхарати? Каждый. Почти никого. Что толку об этом говорить? Только беспокоитесь. Я знаю, что они не будут против надо.
Так есть уже. Постоянно.
Ну, очень все понимают.
Они на Мангаларате.
Мангаларате. Нужно говорить, чтобы какой-то был результат, эффект развития, толком 30 лет. Сейчас, похоже, не время говорить об этом. Я провожу дома всегда Мангаларате. Время может плавать, велика страшна, разные причины могут быть. Но мы всегда проводим, служим алтарю. Что я уже говорил, могу говорить в Екатеринбурге, и не раз, ну что тут.
Как уже Кришна появился, вообще движение Мангалары.
Движение Мангалары. Так он один на белом коне, больше похож на кого нет.
Нет же, десятки людей приезжают.
Поднимайте руки. Все, поднимайте руки. Чтобы согласны хотя бы. Я понимаю, что не все могут переехать туда, в Калиновку, рано утром, так. Дома проводить могу. Тоже в этом случае поднимайте руки. Не все могут дома, потому что родственники могут не понять вас.
А один человек может?
3:30 или 4:30 утра за перед самсарой до Ванова. Значит, всем подъем в это время. Конечно, проблема. Мангаларати можно проводить в уме. Очень-очень тихо. Важно принять этот принцип.
Как можно сказать? Упрощенный вариант Мангаларати проводить. Если дома в сестрях,
зависит от условий, как вы живете, какие условия.
Если есть отдельная комната.
Отдельная комната можете проводить тихонько, чтобы никто не слышал.
А что вот может туда входить, чтобы это не могло очень частно?
Час не занимает. Можно быстрее делать. Сколько у вас эти людей?
Ну, я на Бурштану, на 20
минут. Да, 20 минут хорошо проводить, за 20 минут всю службу. Да, будет отмечаться.
Что должно входить в меню?
Самсару нужно спеть. Можете не повторять, если вы в одиночестве поете, просто прибываете целиком. 8 куплетов. Сколько займет? Недолго. Потом джайши, потом поете пранаму Шри Прабхупады, джайши Кришна читание, немножко Хари Кришна. Потом примахавани произносите, потом поете на Симхадеву молитву. Если есть тулси, можете тулси крутить, все. И мантры.
То есть это вот, можно считать, что это мантра?
А почему нельзя считать, что это мантра? Кришна всерьез воспринял. Конечно, не такая торжественная мантра, как храма, там, скажем так. Повторяется дважды каждый куплет, в Майяпури, например. Весь храм работать по-другому, конечно. В вашем доме вы согласны месту времени обстоятельствам действовать. Не надо беспокоиться. Делайте, что возможно. Все защитует. Эта практика, если она ежедневная, она дает очень мощный результат через несколько лет. Потрясающий результат. Это она сатвичная. Это не разум, который сразу дает результат. Быстро потом все кончается. Это медитация. Медитация на самые важные для нас вещи в духовной жизни. Что такое самая важная для нас вещь в духовной жизни? Объект. Это медитация на духовного учителя. С этого начинается утро. Самсара, даванала, вида урока. Мы начинаем петь все эти шлоки духовному учителю каждое утро. И мы углубляем это знание каждый день. Каждый день, например, насколько это важно, что мы пропиваем там. Простые вещи. И постепенно, через год-два, это становится вашей сутью. Глубоким знанием становится. Что, беря четки в руки, вы уже чувствуете себя духовным учителем, вы уже готовы воспеваться в том месте с ним. Это Мангаларати. Значит, ваш день будет благоприятный. Обязательно. Мангала означает благоприятный, счастливый, блаженный.
изображение тоже можно, да, если пока нет должности. Можно? Ну, панчитатва.
Панчитатва – это самое лучшее. Самое лучшее – иметь панчитатву.
Можно.
Нужно. Да, конечно. Не сомневайтесь в этом. Проводите.
Путь достижения любви к Богу. Нужно сначала стремиться полюбить Бога, а потом ближних. Либо ближних, а потом Бога.
Кого сначала любить? Это сложный вопрос. Кого же любить начинать? Вы уже кого-то любите? Да?
Ближнего немножко.
Нет, мы говорим о ближних. Уже любите, живете, значит любите. В глазах еще есть какая-то сила, какая-то энергия у вас. Значит, какая-то любовь есть. Но ее мало или недостаточно нам. Нам не хватает ее. Поэтому нужно обратить свою любовь сейчас на Бога. Тогда любовь будет развиваться. Любовь угасающая в этом мире, к сожалению. Мы уже устали, париться на себе. Любить ближних. Пора уже отдохнуть, любовь. Переключите внимание хотя бы на короткое время на Кришну. Ну, снова на родственника. Посмотрите, кто это такие на самом деле. Что, что-то надо делать с ним вообще в этой жизни. Конечно, как можно любить вообще? Мы разлагающиеся существа. Давайте немножко отдохнем от этих проблем постоянных. Удерживать то, что у нас есть, теряя как с каждой секундой. На Кришну. Давайте подумаем о вечном, о вечной красоте, о вечных отношениях. И переносите это своим родственникам. Это и будет та любовь, которую вы поддерживаете все вокруг. На родственников, на друзей, на людей, которые интересуются. Все будут вашими родственниками.
Деланием, то, чего боишься. Сейчас в основном все эти тренинги разные, там, растяжки вот эти, в разных организациях, они устроены, чтобы преодолеть эти страхи внутренние. Потом вы сказали про страх, ну, не страсти, то есть, когда человек какие-то планы строит, и он боится, что он не выполнится. Ну, что... А результат вот такой боязни, это желание продвинуть свой план на всех уровнях. Вот. Я-то этим сам занимаюсь в последний год. Вот. И вот этот страх, он хуже, чем страх невежества. Потому что от страха в невежестве, ну, ты сидишь себе и боишься. А страх в страсти, ты идешь и других всего заставляешь бояться себя. Вот. Как вот этот страх-то преодолевать в страсти?
В страсти нужно свои планы связать с планами Кришны, с планами Бога
Учителя. Это же сложно.
А что тут сложно? Что-то сложно. Подвиг Кришны для всего. Тебе вообще тут нечего подходить. Ты поешь Хари Кришны, то что ты еще хочешь? Достаточно. Проводи харинамы, действуй, как ты действуешь. Ну, это всю жизнь делает. Но это будут твои планы связаны.
В голову-то еще разные планы лезут.
Все равно пойдет.
Ни один план, это уже несколько сот страниц.
Все равно пойдет дальше. Дальше записывай все планы, потому что здесь. Потом, когда жена пишет, он идет на Вайкунку, мы откроем все его планы. Сейчас я такой. Получи признание потом. Нужно допить до конца, иначе не выпьешь. Экзамен важнее, чем даже процесс обучения. Более ответственный.
То есть нужно настроиться на писание планов в стол.
Как?
Ну, в стол пишут.
Да, туда. Твое чувство будет хорошее. Если что-то великое делаю. На самом деле, великое ты делаешь, когда поймешь. Все придет в свое время. недостатки, какие-то несовершенства, мы хотим сразу изменить, не торопитесь. Это нужно еще пережить. По-настоящему все пережить нужно, все, что происходит. С нами в процессе развития общественного, индивидуально. Пережить хорошо, глубоко. Иначе к этому вернетесь снова. То есть путь такой, что только в одну сторону, обратно уже вы не пойдете. Не, если вы не пережили до конца, вы снова вернетесь переживать. Вас снова мая привлечет. Поэтому не торопитесь. Проживите глубоко каждый этап развития общества. С недостатками пусть будет, неважно. Потому что Ишапанишат это подтверждает этот принцип. И что мы должны знать досконально, что такое прогресс и что такое деградация. Два этих пути должны быть очень хорошо. И то другое понимать нужно. Мы еще с вами не очень понимаем, что такое деградация. Попадаем чуть на удочку этих тонких вещей.
Потомками.
Это потомки запишут на пластинок, запиши на них на пальму. А потомки запишут на золотых пластинок. Золотые пластины еще не выплавились. Когда тебя оценят, когда твой портрет в золото сделают, запишут на золотых пластинах все твои писания.
Лучше серебра и золото как-то.
В страсти ты сам планируешь, видишь, а благости все делают за тебя. Ты только служишь Кришне. А люди хотят делать что-то сами. То есть к тебе это придет. Как? Люди придут, скажут. Мы готовы это сделать. Помнишь, ты говорила? Я запомнил это. 10 лет назад ты сказал, когда ты на лекции, я обойду 10 лет об этом говорил. Теперь у меня есть возможность. Я хочу это сделать. Можно это сделать? Вот так вот. У тебя еще есть 10 лет времени. Но скоро будут подходить люди, которые будут с тобой сотрудничать. И там есть какое-то служение, обязательно так произойдет. Если там есть искренность, обязательно так произойдет. Если бхакти, обязательно так будет. Но если нет бхакти, нет искренности, зачем? Все это. Если есть, это будет. Если нет, будет.
Вопрос такой. Вы сказали в лекции, что в ведическом обществе мясо, алкоголь употребляли где-то на отшибе. И человек, который шел туда, он терял авторитет, репутацию. А теряли ли авторитет и репутацию кшатрии, которые как бы, ну, не слышали, что они иногда как бы законно, они могли на охоте мясо поесть, допустим, употребить алкоголь, если они, допустим, иногда сексом занимались со служанками, там еще что-то такое. То есть вот в обществе.
Это хорошо, значит, решествует.
Но как в обществе их воспринимали, вот цивилизованно? То есть это, они не теряли авторитет какой-то?
Нет. Не все люди, которые едят мясо, являются млечками Прабхупады сейчас. Сам факт, что он ест мясо, еще не означает, что он млечка деградированного человека. Если он ест мясо в соответствии с физической культурой, это не млечка. Сейчас это запрещено в Веккали, потому что если мы даже в соответствии с физической культурой начнем есть мясо, мы станем гречками, мы забудем физическую культуру. Поэтому вообще запрещено убивать животных, как Будда сказал, отвергает все это полностью. Люди в то время могли так управлять чувствами. Они могли пить вино или есть мясо, но не знали, как это делать правильно. То есть не ради этого все делается. Были специальные обряды, необходимость была, как шатли. Это можно отдельно рассмотреть эту тему, скажем. Почему они так делали и с каким сознанием это делали. Сейчас у людей сильно извращенное сознание. Очень опасное мясо для сознания человека.
Скажите, пожалуйста, поклонение божеству немножко. То есть божества сами выбирают идти туда или нет? Или мы сами должны подъявиться как-то в божества, или мы можем вообще без божеств всю жизнь только почитать, поклоняться и Гуру Махараджу. То есть здесь не зависит прогресс от божества, или зависит?
Это вопрос преданности. нашего желания. Большинство отвлекается на наши желания. В какой степени предается, в какой степени вознаграждение приходит. То есть, если у нас есть преданность и стремление к божествам, божества это устраивает. Иногда у нас есть стремление желания, а возможности поклоняться нет. Почему так? С точки зрения духовного, почему так происходит? Есть желание, хотел бы, но нет возможности. Может быть, уже есть пуджари, уже места все заняты, может быть, еще какие-то причины. Означает, что будет любовь в разлуке развиваться. Это сильная связь, на самом деле. Это глубокая связь просто. Когда я хочу ему служить, не имею возможности. Еще неизвестно, какая связь глубже. Та, которая непосредственно приводит к божествам служения, или та, которая на расстоянии.
Вы сказали, авторитетный порядок проведения службы утренней. А если вот один преданный переделал этот порядок, ну, на свой лад, можно ли привести все к правильный совет, или лучше молчать?
Это вопрос более политический, чем духовный. Не могу сказать ничего на этот счет. Ну, знаю точно, что убивать его не надо. Если речь о каких-то обострениях, о конфликте, то лучше не конфликтовать. Я бы не вступал в конфликт. Внимание нужно развивать. Мы все практикуем внимательную джапу, верно? Чтобы развивать, углублять свое внимание. Что внимание рассматривается тоже в гунах материальной природы. С невежества до благости. И подлинное внимание реально уже проявляется в благости, как человек достигает благости. Он уже начинает понимать людей хорошо, глубоко. Страстью мешает понимать людей чувство выгоды. А в невежестве он вообще не может быть внимательным, лишь только может показать внешне это, потому что только о себе думает человек. Вообще понять никого не в состоянии. Он не знает, почему конфликты происходят вокруг него, он причины не может найти. Уважение начинается с внимания. Если люди не внимательны друг к другу, то как же может быть уважение? Куда же он возьмется? Люди ищут драгоценные камни, копают землю, так? Они очень внимательны. Очень дорогой алмаз или золото. Малейшая крупица, они должны заметить его. То есть они это очень внимательно делают. Столько перерабатывают всякой руды, там, не знаю чего, материалов. Полное внимание. Также преданный он должен научиться быть внимательным к хорошим вещам. Саттва. Насилие – факт. Факт, чтобы когда книги распространяем, совершаем насилие на улице. Заставляем людей покупить надо книгу, так вот, активно проповедуем. Это насилие в благости. Хорошее насилие. Результаты хорошие, полезные. Когда тонущий, он тонет, говорится, он впадает в эйфорию, перед тем, как утонуть, и кажется, что у него все в порядке теперь. Опьянен. Захлебывается. И специально обученные сплавцы, которые при помощи насилия спасают его, он не дается. И очень грубо с ним поступают, берут его за волосы, там коленкой в живот бьют. И грубо очень вытаскивают на лодку. Потому что он сопротивляться начинает. Тонущий. Но когда он приходит в себя, он говорит: большое спасибо. Я тонул, на самом деле. Приходит в себя. Это насилие, оно правда. Говорит: нет, не хочу. Но мы же знаем, что он хочет, просто он не понимает, что он дает. Не откажется такой вкус. Если этот вкус почувствует, он не откажется. Но если не почувствует, он будет сопротивляться. Нет, не надо мне это все. Никогда. Сколько таких историй, да? Многие из вас также пришли сюда не пришли. Сначала сказали: никогда. А теперь вот уходим на передам. Одна преданная в Ташкенте, она стала преданной. Она вообще не поняла, как и почему она стала преданной. Что подруга привела в храм. Столько очень долго уговаривала, в конце концов, какое-то воскресенье она ее все-таки уговорила пойти в храм. В храм. Там, то есть святые люди, она стала все это вот ей объяснять, как привлекать ее, она оделась очень красиво, лучшее платье с декольте одела, там, на каблуках, прическу сделала, надушилась, то есть в храм пошла к святым людям. И по пути в храм эта преданная подруга сказала: только, пожалуйста, тебе прошу, знаешь, об одной вещи, что если там тебя кто-то обидит, да, ты, ну, не обращай на это внимания, да? Она очень удивилась такому, значит. Такому замечанию, потому что, ну, как в храме, кто не там будет? В храм, там святые люди. Вот она приходит, заходит в дверь, чтобы войти в алтарную комнату, и сразу с порога какой-то брахмачарья бежал навстречу, по каким-то делам сбил ее с ног почти. Ну так просто толкнул ее сильно и пробежал. Вот. Она думала: ну и культура, что такое, даже день не попросили, она, ну, наряжена в платье, то есть человек, знаете, готов уже войти в общество, чтобы его увидели, заметили, тот прямо с порога. Такая встреча. Она подумала: да, зря сюда пришла. Еще много людей, как-то суматоха здесь, зря сюда пришла. Даже вспомнила, не обижайся, тут могут тут случайно. То есть вот это ее обещание держало. Тихон был такой оглушительный, что она просто чуть с ума не сошла в пакет. Причем никто не обратил внимания, вообще не посмотрел. На ее платье, на ее прическу, на декольте, все эти усилия были красивые. Потом стали лекцию какую-то давали, непонятную ведь тоже, учили вечно, учили какой-то жизни, не понравилось ей. Потом последний раз здесь, ради подруги, досижу до конца. Потом посадили прямо на пол со всеми, в этом платье. Есть красота, значит, прямо на полу. Села, и это тоже вынесла. Ладно, это еще ничего. Тот человек, который разнесил просад, пол поварёшки вылил у меня на подол. Даже извинения не попросил, даже рассмеялся, просто говорит: ну просад, нормально. Очищает, короче. И она ушла оттуда вся, оскорбленная, обиженная вся, в этом платье. Сказала: все, я понимаю, больше не пойду туда. Как же она стала преданной, скажите? Ну, она стала преданной, сейчас вспоминает об этом. Сама смеется. Она сказала: никогда в жизни вообще, Кришна это, только нет. Через неделю подруга звонит: пойдем в храм снова. Она говорит: воздух, как сказать, никогда, говорит, пойдем. И она говорит: в шоке, в полном, мы уже там пим, все, договорились. И снова идет туда, и так было трижды, она давала здоров. Никогда это заходило, в конце концов, стало преданной. Мы не знаем, как это произошло. Это, похоже, не зависит от того, что мы думаем и говорим. Другая женщина, это вообще странно. Она ко мне пришла, даже сначала не поверила. Была Радхаята в этом городе. Она шла на работу. Деловой человек и прочее. Она шла на работу. И Радхаята прошла мимо, она подумала: ну, странные люди вообще. Почти квартал она прошла. И вдруг пошла назад. задним ходом причем. Она же не разворачивается. Она шла задним ходом и танцевала. И плакала, потому что когда меня сейчас смотрят люди, что со мной вообще происходит, я с ума пошла. И так ушла с Архаята вообще. И даже преды подумали, что сумасшедшая какая-то. Но в Урале очень много всяких чудес происходит. Иногда передано, что когда пишут такое, что невероятно, это очевидно невероятно. Нужно открыть рубрику, но очевидно невероятно.
Ну, сначала я буду говорить, что сначала человек должен прийти в процесс очищения, тогда только мы можем по-настоящему сильно. Скажите, а если мы все равно запустим процесс очищения, цикличный, то есть мы очищаемся, мы все равно потом можем.
Параллельно может развиваться. Да. Такое сравнение тоже пропадает. Параллельно. Материальное идет существование и духовная жизнь параллельно. Иногда они не соответствуют друг другу. Может случиться, что преданный начинает действовать как-то очень дурно с мирской точки зрения. Хотя он преданный. Но если он продолжает свою практику, он признается садху. Какие-то так описывают. Это много милости. Много милости. Тем не менее, должны знать, что нужно установить мир любой ценой. Прежде чем можно, ну, как бы, ну, серьезно стоять на эту платформу, стабильно. Откуда берется искренность? От общения с людьми, которые обладают большей искренностью. В конце концов, мы чувствуем, что мы не такие искренние, как эти преданные. И глубже и глубже понимаем, что мне нужно развивать качества, где их вообще взять, эти качества. Это означает, что мы очищаемся, что мы начинаем быть искренними, настоящими.
Но почему один человек привлекается сразу, да, преданный, а другой, например, нет?
Только из-за свободы выбора больше ничего. Никакой другой причины.
Так все живые существа изначально, они преданные Кришне. Ну как, ну, они же духовные. Какая есть такая свобода выбора, что как бы один он привлекается, то есть у него, ну, как бы душа тянется, что получается. Но это все равно это зависит как бы от духовных реакций, которые.
Строго говоря, только от выбора. Греховные реакции можно исчерпать. Строго говоря, только от выбора.
Почему
не выбирает? Потому что есть свобода. Да, вот ответ, что свобода – это самый сложный ответ. Его трудно понять. Но свобода выбора есть даже духовная. Сложный термин. Если бы не было свободы, понятно, вы бы спросили. Но есть свобода, я могу не выбирать изначально.
Тогда означает, что в принципе наш прогресс не зависит от, ну, от того, в какой зоне мы находимся. И не обязательно подниматься на сатвагуну, чтобы развить любовь к Богу.
Сатвагуна — это не прогресс.
Но говорят, что человек...
Прогресс, когда мы общаемся с чистым преданным. Уже начинается прогресс. Независимо, понимаем это или не понимаем. Прогресс не зависит от нашего сознания. Но есть сознательный прогресс, когда мы это делаем уже в сатва будет сознательно означает. Это придает какое-то сознание, здравый смысл. Это сатва. Поэтому она приветствуется. Как сознательный прогресс. А сначала неосознанный прогресс. Ну, сидим и спим на лекции. Ну, хорошо. Тоже хорошо. Что-то понимаем, ну, что-то не понимаем. Неважно, это прогресс. Но осознанный прогресс лучше, чем неосознанный прогресс. То есть прогрессировать не обязательно даже понимать, потому что можно повторять Харе Кришна мантру вообще с другими понятиями. Это все равно прогресс. Но лучше, когда в знании.
Вы сказали, прогресс — это когда общение с чистым преданным. А что это означает?
Слушаем? Да, духовно что переживает, мы приходимся слушать. Это прогресс. мы начинаем говорить так же, опираясь на его слова, на его знания. Вот это прогресс. Шравана Киртана – это уже духовный прогресс. Если человек еще не дошел до стабильности Шравана Киртана, еще недостаточно очищения. Детей обычно организуют так, чтобы они находились в этом процессе, как школа. Хотят, не хотят, их нужно образовывать. Шравана Киртан каждый день. 20-25 лет женился, уже самостоятельно должен быть решать, как это организовывать в своей жизни. Милость Господа читания означает, что мы не можем сделать выбора, у нас нет знаний. Но получаем. Что нас привлекает? Киртан, прасад, что-то интересное, смешное. Это сознание Кришны. В такой форме подается, в форме милости. Где вы видели, что духовное знание преподносилось в духе чувственных наслаждений? Все шахты говорят, это несовместимо. Либо чувство наслаждения, либо трансцендентное знание. Господь Читания совместил. Пойте, танцуйте, ешьте просад, пируйте каждый день вообще. Распространяйте фестиваль вообще. Хари Кришна, пойте на все мелодии. Не можешь критиковать с Марта Брамана. Это сейчас единственное направление, которое распространяется по всему миру. Все остальные невозможно распространить. Невозможно применить. В Кали-югу нужна только милость. Аскез, человек может быть совершить там полчаса, какие-то аскезы, да, в течение дня, йога там полчаса, или сколько, 15 минут, все, на что он способен. И то это же великая аскеза.
Скажите, пожалуйста, про детей, да? Жапу это обязательно повторять ребенку, или он там по самому большому желанию проснуть, жапу повторять? То есть с какого-то определенного времени он должен ребенок жапу повторять или нет?
Не должен.
Он
не должен жапу. Вы должны жапу
повторять.
Будьте осторожны. Благо нужно, нужно в соответствии с его волей. Благо. То есть, что он может усвоить. Тогда это та пища, которая не усваивается, не будет благом.
Но вот его в храм приводишь, и спрашиваешь, зачем ты сюда туда ходишь в храм? Понравится здесь? Я прихожу только покушать.
Ну, хорошо, уже повезу. Хорошо.
Все.
Так и говорите, пойдем прям покушаем.
Ответа больше не надо, потому что ты приджапы разных
нет, нет, не навязывайте ничего. Не навязывайте. Ну, я так делал. Я не навязывал ничего. Никогда не заставлял это только делать.
То есть просад сделать свое, что
ли? То есть вы хотите сделать чистого преданного, так и не
будет.
Тогда задача номер один. Сначала сами стать чистым преданным.
Это я понимаю.
А потом уже в этом за него. Показать ему тайм-аут. Не, будьте осторожны, а чего-то бить вкус нее на всю жизнь. Этот опыт уже был. Знаете, что ИСККОН выплачивает большую сумму за гуру-гуру? Именно вот этот опыт был. Их обучали по всем стандартам духовной практики. Они выросли, взбунтовались все, вся молодежь. Они преданы, но не взбунтовались. Смотри. Вы все делали правильно, наши родители, наши президенты, наши духовные учителя, они осмелели. Вы все делали правильно, в соответствии с шастрами, духовной практикой, но одно вы забыли, одну вещь. Вы забыли нас спросить об этом. И суд, который состоялся, наложил на ИСККОН 10 миллионов долларов штрафа. Почти весь выплатил уже. И это признали, что это была серьезная ошибка. Хорошие вещи нужно давать в соответствии вместо времени обстоятельств. Иначе мы станем врагами собственных детей.
Ну а как воспитывать
это в соответствии с сознанием? Примером. Ребенок будет таким, как предопределено. Если у него нет желания бхакти, вы не можете дать ему бхакти. Невозможно. Один отец там своего сына терроризировал лет до 9-10, наверное. Больше не было, больше. Пытаясь сделать из него преданное. Гурукулы, России, потом в Майпуре. Давление, наказание постоянно. Всегда что-то другого хотел. в конце концов пошел к мистику, перевел его к мистику ясновидящему на Варшаве. И сказал, вот посмотрите, вот сын. Он все посмотрел на него сказал, он не хочет бхакти. Не пытается ничего делать. Он не хочет.
Особая личность пришла, то есть как к нему нужен подход?
Но мы не знаем, для чего она пришла. Вот может быть, не для чистого преданного служения. Она пришла очиститься как-то, до какой-то степени, например, тоже особая личность. До какого-то уровня добродетели, скажем, подняться, этот живой, сослуживый. Вот все. Уже хорошо. Уже прогресс. Не думайте, что все, кто рождается у преданных, в семье должны стать чистыми преданными. В семье Бхактивинода Тхакура был только один чистый преданный, хотя семья была огромная. Около 15 человек, насколько я помню. Но он молился специально, чтобы пришел чистый преданный к нему. Байтанта Расвати, все. В семье попадало 5 детей, они не чистые преданные. И жена не была на таком же уровне, как Рупа. Посмотрите, глазами трезвыми.
Взывался ли Господь Чайтанья, какие-то священные писания, с какие имена Господа воспевает? Потому что в Упанишадах есть как бы это утверждение, только там начинается, допустим, святые имена с Хари Рама. Хари Рама, Хари Рама. Кришна идет на втором плане.
Сначала Хари Рам, потом Хари Кришна. Когда мы долго успеваем, уже не важно. А начинаем с Хари Кришны, да. Хотя там
с Хари Рам. Но если это отличие, и может быть путь достижения разного. Потому что в Кали-Югу удается путь воспевания именно воспевания святых имен. Но другого пути нет. Это говорил о сочетании. Но говорил, вот ссылается ли он, откуда он взял этот, или это его как бы.
Это то, что дал Господь Чайтанья, дал сразу же Кришну. Хотя ведические храмы, помните, в Южной Индии, это нужно войти очень долго, причем дойти до алтаря, очень такие узкие коридоры. Сложно прийти к алтарю, когда много людей. Это благость. А исконские храмы, как в Дели, вы заходите, сразу со входа видите 3 алтаря, они даже развернуты к вам, чтобы видеть сразу 3 алтаря. Стараться быстро получить дашну, прийти на работу. То есть уступка такая, соответственно, с юга делается, эпоха.
Многие люди спрашивают, где в таких источниках, допустим, вот это вот дано. Мы понимаем, что да, что Господь Чайтанья как реформатор принес этот духовный путь, именно Харе Кришна.
Мантра, она в Кали Сантарана Упанишад описывается.
Но там она написана, вот допустим, мы берем источники, да, там написано на Хари Рама.
Хорошо, если кто-то настаивает на Хари Рама, какие проблемы? Можно повторить и так.
Понятно. При этом начинает воспевать Хари Рама, но все равно переходит на Хари Кришну.
Правильно сделал, потому что Господь Чайтанья так делал.
Ну, понятно.
Мы же опираемся на авторитет. Если авторитет, который уполномочен, может что-то менять, приноси какие-то перемены туда. Если мы признаем, что Господь Чайтанья высший авторитет, то нет проблем. Если не признаем, то проблем. Тогда должны искать авторитетов за ним, предыдущим.
И можете еще что-то мантру перевести к эмоциональному аспекту.
Хари Кришна мантра может.
Что там даже такие истории описываются, что один священник повторял махамантру и стал привидением. То есть повторял в не том настроении.
Кем стал?
Привидением.
Привидением.
В этом же храме, где он повторял.
Видимо, слышал оскорбления какие-то. Ну. Нужно избегать оскорблений. Да.
Какое выражение для меня? Очиститься или измениться?
Это одно и то же. Очиститься и измениться — это синонимы. Это разный язык, просто описывающий то же самое. Но когда мы говорим очиститься, то иногда люди не понимают, что это означает измениться. Очиститься. понимают, что их начинает измениться, трансформироваться. Мы применяем то и другое. Это уже как бы возможности языка. Русский язык вот такой, санскрит такой, мы все это объясняем на языках. Все это новое, как Прабхупада мне дал, на английском языке он дал. Мы еще на русский переводим. Поэтому некоторые термины, если не ясны, то мы приходим к санскриту, обращаемся. К объяснению санскрита.
Почему он сейчас спокойнее стал? Я у своей жене говорю, что очистить и измениться – это разные вещи. Она же меня сейчас спокойнее ставит. Я говорю, как аргументирую, что измениться может тот, кто изменяет. Если живое существо неизменно, если оно изначально полно сознания Кришны, то ему нужно очистить свое сознание от грязи материальных желаний. То есть, а если, когда мы говорим человеку, должен измениться, это же означает, что получается.
Хорошо, другое слово используем. Да. Трансформироваться. Это уже наша философия непосредственно. Закон трансформации, да. То же самое, только по-другому.
Шрила Прабхупада говорил. А духовная жизнь начинается тогда, когда перестает быть порой что-то.
Еще раз, не все слышали.
Половой импульс. Духовная жизнь начинается тогда, когда начинает отсутствовать половой импульс. Что это означает?
Да, так и то означает. Да, буквально так. Нужно понимать, что все, что делает в этом мире материальный человек, а основано на бхаве, основа существует его поступков, это желание определенное, которое является платформой для всех других желаний, фундаментом бхава, основа. Это называется митхуня бхава материальное, сексуальное желание. На этом строятся все остальные виды культуры, деятельности. За глубине там. Это называется материальная цивилизация. Есть чистая бхава, према бхакти, чистые проявления любви. Строится уже духовное желание. То есть есть импульсы премы. И вот это и есть духовная жизнь. Импульсы бескорыстной самоотдачи служения Богу. Так мы обучаемся. То есть мы меняем эту вот форму. Бхава трансформируется, меняется. И тхуни бхава очищается. В процессе становится духовной правой. Отношения с Кришной?
Да, необратимо.
Сейчас, в данный момент, какие наши отношения с Кришной?
Нет, нет. Сейчас, например, параллельно, у нас есть какие-то взаимоотношения с Кришной, да? То есть мы их развиваем, стараемся, да? Вот эти соотношения, которые мы развиваем, они уже необратимы? Это необратимый процесс?
Еще нет отношений с Кришной в этом смысле слова, о котором вы говорите. В этом смысле еще нельзя считать, что мои отношения с Кришной. Скорее, в нашем случае сейчас идет процесс установления отношений с духовным учителем и вайшнавами. Если говорить конкретно в этом контексте. Есть отношения с Кришной? Есть. Но в этом контексте, я скажу, нет. Сначала устанавливается отношения с гуру и вайшнавами. Потом непосредственно с Богом мы можем получить даршан. Хотя мы каждый день получаем, в принципе, в храме, в святое имя, киртаны. Это можно считать отношением с Богом. Но в практическом смысле мы еще не установились на этом уровне. Нет. Нет сейчас отношений. Формируются отношения с гуру и вайшнавами.
Можно поделиться? Я вчера пришла на вашу лекцию на вечернюю, и вас очень сильно любят в этой лекции. Только по поводу как раз, что-то советую сейчас вопросы. Вот, и
получается, что когда ты попадаешь в эту атмосферу внутри, она проникает в сердце, то есть роль не входит, ты просто принимаешь ее. И если мы находимся в пути, которые любят Кришну, то учителя, да, не имела возможность встречаться с ними на лекциях, на парикрамах, то рано или поздно эта любовь, она опять же так же проникнет в это сердце свое, и ты сможешь уже отношения с Кришной. Ну, потому что вы сейчас скажете, мне просто реализация пока
пришла. Реализация, дополнение.
Да, спасибо.
Каждый вечер во Вриндаван Дхаме, когда мы были, были киртаны в доме Говинда Махараджа, Шивара Махарадж, Говинда Махарадж, вечер там Бунава вот как раз наполнялась, перед Дору Пурнивой, перед прекрасные музыкальные киртаны, красивые очень, невероятно красивые, неповторимые. Потом приехал еще Ниранджан с вами, незапланированным образом, там из-за визы как-то так получилось, что должен приехать во Вриндаван, его никто не ожидал, и вдруг он появился. Спел один киртан, а потом больше не мог петь, он сейчас болен сильно, может даже играть на гармонии, болит в суставах, даже ручку не может держать в руке, писать, чтобы состояние такое болезненное. Сидеть долго не может, ходить долго не может, вот такая ситуация. При этом он такой сияющий, когда разгрыжен, улыбается, духовная сила такая большая очень. И мне подарили в тот вечер преданный Санкт-Петербурга, который служит Прабхупаде в Самадхи. Махапрасад, четкий от Прабхупады. То есть это были на его руке. Это такой подарок очень дорогой. И вот мне это дают руки, киртан уже закончился, все поднимаются, еще общаются, получают подарок. А сам думаю, я же буду повторять на своих четках, которые получил духовного учителя, непосредственно от своего духовного учителя. Они просто будут меня висеть, скорее всего, и думаю, очень дорого, очень дорогой духовный подарок. И тут не раньше с вами стал подходить. Потом вот это как раз вот для него. Подошел, сказал, говорю, вот это четкий. Отсюда Прабхупада. Это Самадхи. Махапрасад, он сказал, да. И он так изменился. Он такой стал смиренный вообще. Просто, знаете, как травинка стал какой-то. Вот так склонился лбом до этих человек вообще. Какая драгоценность. Сразу светилась его. Я говорю, я знаете, вот я хочу вам подарить эти четки. Говорит, нет, не могу принять. Потому что тебе подарили только что. Вы понимаете, ну, я не буду у них читать на четках. У меня вот четкие духовные учителя. Я буду более счастлив, если вы возьмете эти четки. Хорошо, тогда возьму. Завтра буду повторять. Ходил, повторял на следующий утро девчонок. И потом мы пошли из Гаргачари на следующий день, по-моему, через два дня на Имуну, на рикшах поехали туда, чтобы мовение совершить на Имуну. И уже до Кишикхаты почти доехали там. Доехали до места практически. И видим, Нирана с вами идет так далеко от ашрама, пешком, несколько брамачари с ним. Чандр такой на голове, шафрановый, трость опирается, и так вот идет, медленно, очень медленно идет. Гаргачари — это его ученик. Для меня он очень дорогой человек, мы знаем друг друга 100 лет. Поклонились, подошли, стали разговаривать. Я говорю, вы хорошо выглядите. Он говорит, все говорят, что я хорошо выгляжу, но никто не спрашивает, как ты себя чувствуешь. На самом деле, я каждый шаг преодолеваю боль, говорю. Стал рассказывать об этом все. И он улыбается, при этом так светится, как садку. Ну вот сейчас такие страдания, еще лечусь, это очень сложная ситуация. И тут же стали обсуждать планы, куда поедем, где будем проповедовать. Украина, другие места, он собирается быть на высоту с вами, возможно. Потом стали хохотать уже, обниматься. И любовь, это, знаете, она просто с каждым словом увеличивалась. Что-то такое было, знаете, такое общение было какое-то, просто погружение полное. А я же стал GBC в этом году. Я говорю, меня благословляет, говорит, от всего сердца. Там он не раздумывал, сказал, от всего сердца. Знаете, как я стал GBC? Я говорю, нет. Меня вызвали GBC когда-то, я уже был самец. И спросили, хочешь быть GBC? Я говорю, если там GBC, это менеджмент. Это поверхная проповедь, мне будет труднее проповедовать. Скорее всего, нет, я не могу принимать такие обязанности. Я сомневаюсь, мне очень просто проповедовать ездить. GBC это много менеджмента. Так, выйдем, мы сейчас все это обсудим. Не обсудили, сказали, будешь GBC. Почему? Я же не хочу. Именно поэтому ты будешь GBC. Многие, кто рвутся, но те, кто рвутся, не подходят. А как же, кто отречен, говорит, больше всего подходит, будешь GBC. Так я стал GBC. Я сказал, как я стал GBC, но то обменялись. Он вас благословили, все в порядке. Не знал, говорит, пока вас не было, он же не участвовал, болел. Меня просто сделали GBC. Вот. Ну я не GBC, а код GBC, сот GBC. То есть есть главный GBC, а я помощник GBC.
Вы как стали?
Как я стал GBC?
GBC.
Это несчастный случай. Мы поехали, я поехал лечить жену в Южную Индию. Я не планировал ехать на гору Пурнима, думал раньше еще вернуться, чтобы проповедовать в России дальше. Но лечение затянулось, нельзя было уехать никак. И вот уже гору Пурнима, я узнаю, что Магуру Махарадж, который тоже разбит сильно болезнью, смертельной практически, он поднимается из смерти сейчас из могилы, приедет на Майяпур, на фестиваль. Ну понятно, мы поедем в Майяпур, видите. За день до этого мне был звонок. Братья Манджари, секретарь Говинда Махараджа. Чиданчандра, с вами очень хочет поговорить, мой гуру Махарадж. Очень важное дело, нужно связаться. Вы должны быть в Майяпуре, такого-такого числа. То есть насчет вашего положения GBC. Я говорю, нет, зачем? Я и так же все делаю, зачем мне GBC? Я буду так же, как раньше, проповедовать, все в порядке. Сказал, дело серьезное, его депортировали из Казахстана власти. Была депортация. Значит, он вообще, в принципе, может больше его не пустить в страну могут. Это чрезвычайное обстоятельство, это несчастный случай. И тут нужно принимать какие-то решения. Он никому не доверяет, кроме вас, он хочет, чтобы вы там были GBC. Говорит, если это срочно нужно, я могу там стать, кем угодно, но я буду делать то же самое, что раньше. Так же помогать. И мы поехали уже туда. А до отъезда еще подошел Гусей Махарадж, буду пить вечно. Подошел, сказал, ты мог бы стать GBC на Урале? То есть два желания совпало случайно. Все-таки были совпадения, несколько совпадений было в одну точку. Я поехал уже в Майяпур. Я сказал Говинда Махараджу, это невозможно, что я буду GBC. По закону GBC мне не могут сделать член на GBC, потому что я не знаю английского языка. Раз, это условие, должен знать язык хорошо. И какие-то еще аргументы. Он сказал, да, есть такие законы. Мы, говорит, их отменим сейчас. Я тут уже говорил об этом вот вчера, как это так, все международные заседания в мире с синхронным переводом, то есть, все это налажено, только у нас все должны быть английские, почему? Я говорю, ну я не знаю английского, а я говорю, не знаю русского. И так настойчиво стал мне проповедовать, что вообще. И да, и кроме того, я что-то ему сказал, он говорит, ничего, мы говорим с Гусей Махараджем, а, что-то там не прошло какую-то формальность, там же нужно 4 года быть кандидатом, там долго исправить. Он говорит, а мы с Гусей Махараджем договоримся, он же узбек, говорит. Ну, по-азиатски, там, законы не важны. Так он что, пошутил. И они пошли за час все это, за час меня сделали. Все анкеты, все. Несчастный случай, говоришь. Я еще сижу, пошел на заседание, думаю, боже мой, куда я лезу вообще? Там такие киты вообще не знают, что делать, и я тут. Обремененные там своими заботами. Я не знаю языка, я сижу, как ты. Участвую за этот GBC. Рядом Гусей Махарадж, который ничего мне не переводит. Он сам убирает, чтобы не привык, чтобы не переводить. Вообще к нему не общаться, не слышать, не понимать. Ну что-то я понимаю, конечно. Там. И в это время представитель GBC представляет меня, что вот есть новый член GBC, то есть просит любить и жалобки, потому что я плохо понимаю, о чем резко. Хлопаю глазами, вдруг вижу, Бану Махарадж напротив сидит в целом. И такие глаза расширяются, и улыбка души. И на меня смотрит. Я побрачу, куда он смотрит вообще?
Никого нет.
Никогда как раньше не смотрю. А он мне, ну, поздравляет. А рядом Гопал Кришна Госвами, вообще ликует. Куда они все? Не стали экстаз вообще. Потом до меня дошло, а меня представляют. все такие счастливые. Нет, такого в жизни не видишь, у меня такой там климат. Мать, матушка, посмотрела на меня как мать, знаете. Что-то было такое невероятное. Столько любви там, потом те же грехатки мне подходят, грехатки. Ученики пропадают. Там я просад, пойдем. Я говорю, не хочу. Русские как готовили, авторитетные просветительные. Как будто 100 лет меня уже знают. Экстаз, помню, потом подходит на канат с вами, улыбается. И на меня прям идет смех. Что-то будет сейчас. Я обнимаю эту бенгали, знаете. Ну, конечно, обнимает бенгали, знаешь, такое? Но он еще и соняет фигуру при этом. Но еще бенгали, сердце такое, знаете, вот сразу. Погружает с головой в это. Любовь такая, безусловно, абсолютно. И типа, как дела там? Потом брат Мажари пришла переводить, он говорит, это твоя жена, что ли? Я говорю, нет, это подруга моей дочери. Я помню, что я под полным контролем там. Потом Радонат с вами идет. Как это к нему проходит, так раз, тоже обнимает. Говорит, счастлив. Говорю, ну вас вижу и счастлив. Я еще ничего не понял, говорю, я же бесил вроде как, но я еще ничего не понял. То есть только тепла, что я почувствовал, что вхожу в какую-то уже другую семью уже. Что-то происходит важное очень. Такие полномочия, я понимаю, как они даются в создании Кришны. Не административно. Администрация тоже нужна, чтобы был порядок, но главное это отношение. И так они меня все благословили. Дали мне еще больше счастья какого-то отношения.
В этом случае, просто я, если вот все началось просто рассадить, то есть в этом случае не важно, кого ты первый полюбить, Вайшнава или Бога. Это параллельно идет процесс.
Параллельно, но Бог выше всего. Не забывайте. Не забывайте. Иногда мы переключаемся на любовь человеческую. Ничего плохого нет, но не забывайте, конечно. Иначе будет возврат. Раз Жигуна поднимется, снова принес страсть. Привязанность? Необратима?
Да.
Привязанность? Она может быть необратима, если мы совершили очень-очень какое-то большое служение Кришне. Как Авинда Махарадж пошутил однажды в Казахстане. Есть один преданный, который перевел всю Бхагавад-гиту на казахский язык. Это очень большой труд был, сложнейший, потому что казахский язык, он не приспособлен для такой терминологии вообще. А нет эквивалента. Чаще всего не встречал эквивалента, чтобы объяснять много слов. Уже с английского языка, вот эти понятия санскрита. И он 10 лет переводил ее. Преданный, который знает язык казахи, переводил эту Бхагавад-гиту, если ты живя вашим мирам через. Перевел, все, она издана, все хорошо. И Говинда Махарадж пошутил. Он сказал, этот преданный перевел Бхагавад-гиту на язык, ну, он сказал слово, которое не повторил. Так вот теперь он может строить казино и зарабатывать деньги, он все равно лезет такого. Это было больше. Ну, шутка, но вот с пониманием. Что это такой вклад серьезный, что уже Кришна закроет на глаза намного. Понимаете, чем? А испытательный срок? Не знаю. Мне кажется, я уже давно приступил. Администрация, потом мало заниматься. Пусть занимается GBC, а ход GBC. Администрация, буду мало заниматься. Моя роль должна быть другой. Пока. Когда установится мир, я могу сделать больше. Гораздо больше. Пока могу то, что могу. Место, время, обстоятельства. Когда становится мир и проникнет в разум, мы сделаем много новых хороших вещей. Не торопитесь. Нужно открыть мир.
Это надо туда и планеты сбить, раку и кету.
Что хотите делать? Можете планеты перемещать, что угодно. Но мир должен быть.
Сегодня вы говорили о культуре. А дается ли веда какое-то понимание театральной культуры? То есть, как бы, как вообще вот это театральное искусство, культура, как она расценивается в ведах? То есть, и как можно с помощью, может быть, этой культуры послужить как Кришне?
Прабхупада сказала, что театр будет важнее, чем даже книги. Что книги будут читать трудно людям со временем. По мере как бы деградации будет труднее читать книги. А театр, он будет оживлять эти расы прямо непосредственно давать людям вкус. Он хотел, чтобы это сочеталось с искусством, с культурой. Театр очень важен. Да, почитание сам установит театр, хочет точно.
Самый раз.
Какой-то
театр, да?
Какой-то, это потрясающий театр. Потрясающий театр, что такое. У нас есть театр в Алмате. Такое, что все в дрожь бросают вообще, когда они играют. Хвалы Господа читают, они играют. Юморезки всякие тоже. Здесь был потрясающий театр в Екатеринбурге, я помню, когда было Гурфуа. Здесь занимается театром тоже дрожь. Потрясающий театр. Здесь видео, материал сохранен. Прям так уровень сейчас уже.
Гурукула собралась, уже делают все бухера.
А, видите, тут травить есть. Так что подключайтесь. Есть какие-то слабости, как их преодолеть?
Да,
материальные связаны со слабостью. Больше общаться с преданными. Станьте сильнее. Как их в карму погрузиться в святые имя, фестивальные, вот эти энергии будут чередовать хорошо. Постепенно вы окрепнете духовно и материально привязаны со слабым. Это первое. Не разочаруйтесь. Нужно время. При желании всего можно научиться. Терпите, если есть какие-то несовершенства.
Помните, задавала вопрос о отношении с Кришной, да, с преданными. Вы сказали, что не забывать, что Кришна не может. Но вот вообще, в принципе, для многих преданных сложно как бы вообще отношения с Кришной какие-то. Ну, Кришна как личный, да, гораздо проще говорить. Даже с вами и с другими преданными не
связаны. Хорошая реализация.
Вкус, как
конечно, это Кари строит отношения с божествами, говорите. И с гуру непосредственно хочет. Матьяма начинает строить отношения с преданными. То, о чем вы сейчас говорите, это хорошая точка зрения. Лучше, чем было раньше. Потому что Кришна присутствует в сердце каждого преданного.
Ну вот в конце жизни, например, преданный, если он чувствует что отношения с Кришной, как бы он разбит, не с Кришной, но чувствует очень сильный вкус, например, общение с преданными, ну, храм, расчитали, да, у него есть шанс
жизни,
что это одно, что развить отношения с Кришной, как с личным.
Шанс уйти к Богу есть у каждого из нас, независимо от уровня сейчас. Просто воспевая Хари Кришну, все. Это не имеет значения уровня. Джамила с самого низкого уровня ушел к Богу. Шанс у всех.
Но если вы не развили отношения с Кришной, с личностью,
да? Разобьете потом.
Нет, ну, то есть, преданный ходит там, как мы джойс, там, да, а если вот он развит вкус именно к обществу, овощного, то есть, ну, господа.
У него как раз больше шансов уйти к Богу. Потому что преданный реально дает ему эти силы, реально здесь. Он может начать опираться. Не просто под формулом, а реально присутствие преданных. Это ценнее. Кришна говорит, не тот преданный, кто мне предан, тот предан моим преданным. Это ценнее. Это хорошая точка зрения. Мы должны закончить время стекло. Шила Прабхупада ки.